Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Михаил Ходорковский отправлен на 5 суток в штрафной изолятор. В Черногории траур по погибшим в железнодорожной катастрофе. В России из-за повреждений в системах коммуникаций без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Во вторник вечером без воды остались жители города Красный Сулин в Ростовской области, около 30 тысяч человек. Аварию предполагается устранить в течение суток. В городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, третий день ведутся работы по ликвидации аварии, оставившей без тепла около 6 тысяч жителей. Новые случаи повреждений теплотрасс зафиксированы в Москве, а также в Ленинградской, Тульской, Читинской, Томской и Магаданской областях. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, по которому топливо подается из России в Грузию, временно приостановлены. Подача газа была прервана в воскресенье из-за взрывов на основной и резервной линиях газопровода. О нынешней ситуации в Грузии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Ситуация с энергоснабжением Грузии значительно улучшилась после того, как в Тбилиси и другие города начал поступать природный газ из Азербайджана в размере 3 миллионов кубических метров в сутки. Это примерно половина необходимого стране минимума. Удалось задействовать один из энергоблоков, работающих на газе, Гардабанской теплоэлектростанции. С утра во вторник компания «Тбилгаз» предупредила потребителей, что природный газ начал поступать в жилые дома и существует опасность взрывов из-за неосторожного обращения с обогревательными приборами. Одновременно топливо вновь подается крупнейшим предприятиям. Президент Саакашвили заявил грузинским журналистам, что стране удалось выйти из кризисной ситуации благодаря помощи дружественного Азербайджана и эффективной работы всех энергетических служб. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, на 5 суток помещен в штрафной изолятор. По сообщению пресс-центра адвокатов Ходорковского, во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявшей в снегу в районе вулкана Горелый 19 января. 4 дня 18 водителей оставались без еды, рассказывает наш корреспондент Гузель Латыпова.
Все 18 человек, находившиеся с 19 января в снежной блокаде, живы и здоровы. Как сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Роман Байкалов, семеро спасателей на лыжах смогли пробиться к колонне автомобилей «Урал». Во вторник в 14 часов они все же нашли дальнобойщиков, которым передали ящик тушенки, хлеб, сублимированную лапшу и газовые баллоны. Этого количества продовольствия должно хватить на 3 дня, а к тому времени к попавшей в снежный плен автоколонне доберутся дорожники, если позволит погода. Водители «Уралов» отказались от эвакуации в Петропавловск. Они будут ждать хорошей погоды и попытаются начать движение колонны. Их жизни ничто не угрожает. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. По уточненным данным, жертвами крушения поезда стали 44 человека, более 200 ранены. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. Глава Черногорской железнодорожной компании Мому Ракочевич сообщил, что, судя по всему, поезд был остановлен, но затем продолжил движение по инерции и упал под откос.
По полученной нами первой предварительной информации, можно сказать, что наиболее вероятная причина катастрофы – ошибка машиниста и его помощника, которые не сделали все необходимое для того, чтобы остановить движение поезда так, как того требуют железнодорожные правила.
Сказал руководитель железнодорожной компании Черногории. В Страсбурге, где продолжается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, во вторник прошел марш протеста представителей левых партий и движений. В акции участвовали около 500 человек, включая члена российской делегации, председателя КПРФ Геннадия Зюганова. Они выступили против запланированного на среду обсуждения резолюции, осуждающей преступления коммунистических режимов. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. При этом представитель китайского МИД отметил.
Мы все еще считаем, что дипломатические усилия являются наиболее эффективным средством решения проблемы. Мы верим, что все стороны продемонстрируют сдержанность и с должным терпением постараются создать необходимые условия для того, чтобы Иран согласился вновь сесть за стол переговоров.
Сказал представитель МИД КНР. Накануне США в очередной раз заявили, что время переговоров с Тегераном кончилось и пора решать проблему на уровне ООН. Министерство иностранных дел Украины снова выступило против присутствия миссии наблюдателя СНГ на парламентских выборах в марте этого года. Первый заместитель главы МИД Антон Бутейко заявил во вторник, что у Содружества независимых государств нет статуса субъекта международного права. Он отметил, однако, что Киев готов принять наблюдателей из отдельных стран СНГ. В декабре прошлого года украинский МИД уже выступал против участия в выборах миссии СНГ, однако парламент не согласился и поручил Центризбиркому обеспечить их аккредитацию. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. Правительство теперь возглавит лидер консерваторов Стивен Харпер. Либералам, находившимся у власти последние 12 лет, удалось получить в парламенте немногим больше 100 мест, говорит Пол Мартин.
Канадцы выбрали новый, иной путь, но мы, либеральная партия, не теряем нашей убежденности, надежд, намерений. Канада, такая, какой мы хотим ее видеть, стоит борьбы, и мы эту борьбу продолжим.
Заявил лидер, проигравший на выборах в Канаде либеральной партии, Пол Мартин. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Американская пресса о новых усилиях российского пиара. Фильм Энга Ли «Горбатая гора». Биография писателя Дэвида Лоуренса в книге Джона Уортона «Жизнь аутсайдера». Ген миграции. Особенности американского национального характера. Гость американского часа – философ Михаил Эпштейн. Литература в поисках читателя. Песня недели. В этом только что начавшемся году американский час открывает новую рубрику «Америка России». В ее рамках мы с Владимиром Гадельсманом будем представлять большие аналитические статьи с серьезной американской прессы, посвященные различным аспектам российской жизни. Сжатый, но и объективный пересказ этих пространных и обычно недоступных российскому читателю материалов позволит, надеемся, мы познакомить наших слушателей с тем, что знают и что думают американские эксперты о русских делах. Для премьеры рубрики мы выбрали статью известного журналиста-международника Джулиана Эванса, ставшую центральным материалом одного из номеров журнала New York Times Magazine. У микрофона Владимир Гандельсман.
Прошу вас, Владимир. Корреспондент New York Times Джулиан Эванс начинает свою статью на тему российского пиара так.
Холодный, темный, тонущий водки и руководимый КГБ. Так Запад видит Россию. Президент Путин официально заявил, что его страна стоит перед проблемой имиджа. России важнее произвести хорошее впечатление на иностранцев, чем на собственных граждан.
Эта проблема, конечно, не нова. В 2003 году по заданию путинского правительства был осуществлен опрос американцев. Назовите 10 понятий, с которыми у вас ассоциируется Россия.
Первое место занял коммунизм, затем шли КГБ, СНЕК и мафия. Единственная положительная ассоциация «Русское искусство» замкнула десятку.
Саша, опрос, проведенный в августе минувшего года, дал еще худшие результаты. Автомат Калашникова и коктейль Молотова. Вот ассоциация, которая вызывала имя «Россия». Кремль убежден, что ответственность за подобные представления о стране несут люди вроде вот автора статьи в «Нью-Йорк Таймс». А именно, кто эти люди? Иностранные корреспонденты, работающие в Москве. В частности, помощник Путина Сергей Истржемский сказал в 2001 году следующее. «Имидж России в мире мрачен, не соответствует реальности. И повинны в этом иностранные журналисты, те, которые работают в нашей, сказал Сергей Истржемский, стране». Один из американских экспертов по России говорит, кремлевские советники и бюрократы невероятно враждебны по отношению к нашим журналистам. Они уверены, цитирую, что иностранные журналисты – заложники либеральной московской интеллигенции. Ну, в общем, как бы ни было, но Россия пытается изменить сейчас свой имидж.
Почему именно сейчас, когда Россия чувствует себя на коне из-за высоких цен на нефть и вроде бы нуждается в Западе меньше, чем когда-либо за последние лет 20?
Ну, это, конечно, связано с предстоящим этим летом саммитом «Большой восьмерки», когда, как считают, около 7 тысяч иностранных журналистов высадятся десантом в Петербурге. Не нуждаясь в финансовой поддержке Запада, Путин и его команда хотят, естественно, чтобы за столом переговоров их рассматривали как равных среди равных.
И каковы конкретные меры? Что сделано на этом фронте?
Вот это интересно. В конце 2003 года Кремль решил сделать государственное агентство новости основным инструментом для улучшения имиджа. Они вытурили директора прежнего, взяли на его место Светлану Миронюк, бывшая пиарщица Гусинского, главная пиарщица, одна из самых смекалистых работниц пиара на службе у старшего поколения российских богачей. Ей был предоставлен очень большой бюджет, точная сумма неизвестна, конечно, и приказано делать то, что она делала для Гусинского. Кремль и новости, пишет Джулиан Эванс, пытаются обойти приставучих иностранных журналистов с помощью стратегии. На весь мир запущен новостной канал на английском языке Russia Today. В команде 300 журналистов, из которых 70 иностранных. Они комментируют события в мире с точки зрения России. Вдобавок, наняли лояльных к Кремлю высокопоставленных иностранных журналистов и начали издавать на английском журнал Russia Profile.
Ну и как на Западе оценивают эти мероприятия?
Вы знаете, успех в сегодняшней очень быстро меняющейся России пока сомнителен. Russia Today еще ждет официального разрешения на глобальное вещание, поэтому о неуспехе или успехе еще говорить рано. Есть вполне, кстати, абсурдные вещи. На основание канала потрачено 30 миллионов долларов, а заграничный работник получается со старта 60 тысяч долларов в год. Причем это часто свежеиспеченные журналисты, только со школьной скамьи, не знающие ни слова по-русски, имеющие смутные представления о политике и истории России. Каковы взаимоотношения между ними и российскими коллегами, знающими в 1000 раз больше, а получающими в 2 раза меньше, понимаете, да? Естественно, что создается нездоровое напряжение в отношениях. Вот как Джулиан Эванс передает свои впечатления от передач нового канала.
Недавно я смотрел одну из программ России сегодня, и это мне напомнило университетское радио. Ведущая программа шестичасовых новостей начала с того, что говорила, глядя не в ту камеру. Она рассказывала о волнениях в Ираке, и на экране показали толпу гневных мусульман. Затем она перешла на события в Иране, а на экране светилась все та же картинка.
Другой вопрос. Насколько этот канал будет независимым от Кремля? Эванс пишет.
Я спросил начальника по вопросам имиджа на канале Александра Бабинского, станут ли они заниматься расследованием государственной коррупции. И тот ответил. Вообразите, что вы наняли независимого адвоката, а он начинает деятельность с того, что рассказывает в суде, какой вы монстр, лжец и так далее. Вам это понравится? С другой стороны, говорит Бабинский, если мы будем повествовать лишь о том, как замечательно наше правительство, у нас будет примерно 2 зрителя.
Отсюда следует, что стратегия канала – лавирование между раздражением Кремля и скучающей иностранной аудиторией.
Похоже. Хотя главный редактор, 25-летняя Марина Симонян, уже работавшая в Кремле, говорит, что полна решимости противостоять давлению властей. Но вот интересно, когда корреспондент попросил назвать ее основной недостаток Путина, она ответила после долгой паузы. «Огромная страна». Когда он спросил ее, что она имеет в виду, пауза длилась столь долго, что он почел за благо переменить тему.
Да. Значит ли это, что канал будет избегать прямой пропаганды и подхватывать те истории, которые так или иначе уже циркулируют в мире?
Вероятно. Но так ли уж Запад жаждет видеть мировые новости с российской колокольни? То есть репортажи, купленные у иностранных СМИ и представленные иностранными студентами. Единственный резон – показывать оригинальный материал, касающийся России. Увы, говорит Эванс, то, что я видел, банальщина. Что-то документальное о буддийской медицине, что-то о староверах, что-то о теннисистке Мыскиной. И ничего актуального и интересного, так он пишет.
Как же в целом оценивается кампания позитивного пиара России?
Эванс пишет, что Россия пытается делать то же, что и делают многие богатые страны, чтобы улучшить культурные и дипломатические отношения с остальным миром. Заблуждение состоит не в том, что Россия этим занимается, а в том, что избегала этого прежде, в том, что политика имиджа была зачастую недальновидной, как в недавних случаях с ЮКОСом и оранжевой революцией. В заключение процитируем автора статьи.
Основное направление – правильное и достойное похвалы. При этом я не думаю, что работающие в Москве иностранные журналисты, включая вашего покорного слугу, имеют какие-то предубеждения или намеренно искажают ситуацию. Мы просто работаем. Но нам по-прежнему трудно заглянуть за высокую кремлевскую стену. Такова двойственная ситуация в государственной России, стремящейся улучшить свой международный имидж, но остающейся все еще неуважительной по отношению к собственным средствам массовой информации, а значит, к своему народу.
Where? На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» у нас пойдет речь о самом противоречивом фаворите всего оскаровского сезона. О новом фильме выдающегося режиссера Энга Ли «Горбатая гора». Сейчас в Америке об этой картине не спорит только ленивый. Фильм уже получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля, был номинирован в 7 категориях премии «Золотой глобус», удостоился 4 глобусов, включая призы за лучшую драму и режиссуру, и стал бесспорно самым серьезным претендентом на «Оскар» за лучший фильм этого года. Итак, Андрей, что вы нам расскажете об этой, если не самой популярной у массового зрителя, то уж точно знаменитой картине?
Фильм рассказывает историю роковой любовной страсти между двумя мужчинами, Саша. Двумя ковбоями, точнее. Почти случайно оказавшись вместе в горах, выпасая овец, Джек Твист и Энис Дел Мар поддаются внезапной вспышке страсти и сливаются в экстазе. Но вспышка страсти оказывается не случайной и далеко не единственной. Спустившись с гор и расставшись, оба героя начинают обычную жизнь. Оба женятся, у обоих появляются дети. Но спустя 3 года они опять встречаются, и любовь вспыхивает с новой силой. Роковая страсть разрушает женитьбу, и спустя годы, а роман продолжается почти 20 лет, разрушает жизнь Джека. И все это занимает, Саша, 134 минуты экранного времени. Режиссер фильма Энг Ли, тот самый, что поставил знаменитого «Крадущегося тигра». Фильм – экранизация короткого рассказа, опубликованного в Нью-Йоркере несколько лет тому назад. Автор рассказа – женщина Энни Пру. Прежде чем продолжить о фильме, я должен сделать свое вполне официальное заявление. Я надеюсь, что вы, Саша, мне поверите, а вслед за вами поверят радиослушатели. Во мне нет ни йоты гомофобии. За годы жизни в Америке и общения с моими либеральными друзьями я научился понимать и ничуть не осуждать людей за то, что они ведут, скажем, в моем понимании, альтернативную сексуальную жизнь. До тех пор, пока никто никого не обижает, меня это не касается. Я понимаю, что множество мужчин устроено не так, как я. Я понимаю, что этих людей столетиями дискриминировали, унижали, убивали, терзали только за то, что они другие, как дискриминировали и убивали евреев за то, что они другие. И цыган, и индейцев, и чернокожих, и белых. Не за то, что они сделали, а за то, какие они есть. И каждый акт такой дискриминации, безусловно, преступление. Я это все говорю для того, чтобы у вас не оставалось сомнений. После всего сказанного, вы понимаете, что я говорю о фильме, а не о явлении, не о своем отношении к явлению.
Все, Андрей, мы вам верим, вы нас убедили, теперь громите.
И я заявляю, что «Горбатая гора» – скучный, статичный, навязчивый фильм, успех которого у критиков объясним только эксплуатацией болезненной и социально значимой для большого числа американцев темы. И страхом либеральной критики сказать то, что следует сказать – это плохой, скучный фильм. Сочетание овец, несчастных жен и мужских объятий на протяжении 134 минут не работает. Скучно, очень скучно. Неинтересно, не развлекает, не трогает, не тревожит. Не добавляет мне, самое главное, ничего нового в понимании человека.
Boys, you found a way to make the time pass up there.
You don't go up there to fish.
You know nothing about it.
Энг Ли, Андрей, в упоении успехом своего и впрямь замечательного боевика про тигра и дракона дал собственное объяснение фильма. Он говорил, что все его картины разрабатывают центральную тему китайской лирической традиции. Это тема разделенной, но невозможной любви. Не спасает ли эта формула новую картину Энг Ли?
Нет, никоим образом. Если бы вместо двух мужчин в картине была бы история роковой любви между мужчиной и женщиной, никого и никогда бы эта картина, с моей точки зрения, не заинтересовала бы. Персонажи неинтересны. Их простая жизнь настолько проста, что мы ничего не хотим о них знать. Да и, собственно говоря, узнавать нечего. Они нарочито пусты, интересны автору только в призме их гомосексуальной любви, их страсти. Что важно в фильме, ибо подтекст картины таков. Это нехитрый тезис, кстати. Гомосексуализм не есть удел лишь продвинутой части изощренных богатых обитателей Нью-Йорка или Сан-Франциско. Простые ковбои, полуграмотные парни столь же подвержены этому неортодоксальному зову природы, как и выпускники самых престижных университетов. И овцы, мы видим их в картине почти столь же часто, как их самих героев, знак этой природы. Возможно, вещи стада символизируют паству, то есть зрителей, всех нас вместе взятых. Я понимаю символику фильма, но понимание символики не является антонимом скуки и не извиняет ее. You have no idea how bad it gets. If you can't fix it, you got a standard. I wish I knew how to quit you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последние годы американский книжный рынок, воплощая анахронический дух нашей постмодернистской эры, постоянно занимается перетасовкой знаменитостей прошлого. Одни авторы на время исчезают с читательских глаз, другие, напротив, выплывают из леты, чтобы найти себе новое поколение поклонников. Так, например, замечу в скобках, сейчас происходит с Кнутом Гамсуном. Очень популярный в России, но совершенно забытый в Америке норвежский классик, стал вдруг вновь модным среди самых чутких американских критиков. Обычно возвращение писателя на полки американских книжных магазинов связано с волной энтузиазма, который гонит либо успешная экранизация, либо талантливая биография. Последний случай, увлекательная книга Джона Ортона о британском прозаике Дэвиде Лоуренсе, явилась первым признаком возрождения авторитета этого в свое время знаменитого, в том числе и скандально, романиста. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Английский писатель Дэвид Херберт Лоуренс, или, как на Западе его называют, D.H. Лоуренс, написал 11 романов, из которых, по крайней мере, 3 стали всемирно знамениты: «Любовник леди Чаттерлей», «Сыновья и возлюбленные» и «Влюбленные женщины». Но отношение публики и к самому Лоуренсу, и к его романам в разные периоды истории менялось, причем от презрения до поклонения. Например, в 1914 году в родном Корнуэлле его не пускали в приличные дома за то, что он отбил жену у уважаемого профессора. В 1915 году корнуэльский магистрат распорядился уничтожить все экземпляры его романа «Радуга» в соответствии с законом о непристойных публикациях. А после Второй мировой войны Лоуренс посмертно стал героем английской культуры. Новатор, давший сексу право на место в литературе, интеллектуал, вышедший из рабочего класса, его отец был шахтером, враг всякой механистичности и проповедник натуральной инстинктивной жизни. Английский писатель Мартин Эмис дает ему такую сжатую характеристику.
Из всех писателей мира у Д.Х. Лоуренса был, видимо, самый отвратительный характер. Он бил женщин и животных, он был расистом, антисемитом, сквернословом, обидчиком, но при этом самым экстравагантным стилистом и новатором, никогда не идущим на компромиссы. Для него судьбой было писательство, а жизнь – интересной добавкой. Когда я думаю о нем, меня тянет на обобщение, что-нибудь насчет прямой связи между неподкупностью и хорошей прозой.
Биограф Джон Уортон, пытаясь обелить своего героя, сводит скверные свойства его характера к частным случаям. Например, он пишет, что Лоуренс бил не женщин вообще, а только свою жену Фриду. Да и то, чаще она начинала первой, будучи гораздо крупнее мужа. Избитое животное тоже оказалось одно – собачонка Библс, которую Лоуренс пинал за то, что она была, по его словам, неразборчива в своих привязанностях, как Уолт Уитмен. Уортон категорически отрицает антисемитизм Лоуренса под тем предлогом, что об ирландцах писатель отзывался еще менее лестно, чем о евреях, не говоря уж о том, что Лоуренс думал про своих соотечественников-англичан. Издатель отказался публиковать роман «Сыновья и возлюбленные» под тем предлогом, что откровенность романа неприемлема для английских читателей. В ответ Лоуренс написал ему:
«Пропади они пропадом, эти проклятые бескребетные свиньи, эти беспозвоночные твари, трясущие желейным брюхом, эта ничтожная, отупевшая, хнычущая и дрожащая дрянь, из которой нынче состоит Англия. Боже, как я их ненавижу! Боже, порази их трусов, уничтожь эту невыразительную скользкую муть».
Добавим, что в постскриптуме Лоуренс дружелюбно приписал, что как бизнесмен издатель, конечно, совершенно прав. В течение своей недолгой жизни Дэвид Херберт Лоуренс, этот священнослужитель любви, очень часто был или несчастен, или зол, или болен. Он родился в шахтерском поселке и в детстве не вылезал из простуд, в отличие от отца, который начал работать в шахте с 10 лет и до 65 был здоров как бык. Мать и отец Лоуренса явно стали прототипами его персонажей – леди Чаттерли и ее возлюбленного садовника. Но этот мезальянс, увенчавшийся, как и в книге, браком, скоро скис. И пока отец отдыхал от трудов в барах, мать готовила сына к поступлению в колледж. К 26 годам Дэвид Лоуренс стал учителем, многообещающим начинающим писателем и женихом добропорядочной девушки. Одно было плохо – он невыносимо страдал от своего водянистого благополучия. Лоуренс писал другу:
«Настоящая жизнь – питать свой огонь. Хочу эту женщину, хочу потрясающе выглядеть, хочу поцеловать эту девушку, хочу оскорбить этого мужчину. Жить – значит гореть в огне».
И через год Лоуренс получил то, к чему стремился. И вот огонь. Ну что ж, идешь, и он шагнул отважно.
В доме профессора, обещавшего рекомендательное письмо для поездки в Германию, Лоуренс познакомился с женой хозяина, 30-летней Фридой фон Ридхофен, дочерью немецкого барона. Это была интеллигентная, одухотворенная женщина, смелая и аристократичная. Будучи матерью троих детей, Фрида была абсолютно беспомощна в хозяйстве, настолько, что без прислуги не знала, как зажечь плиту. И при первом же знакомстве Лоуренс ее за это красочно унизил. Как ни странно, Лоуренс всю жизнь привлекал к себе людей тем, что объяснял им, что с ними не так. Правда, обвинения в неумелости были не единственными словами, которые Лоуренс сказал Фриде. Он сказал ей также, что она самая прекрасная женщина в Англии.
Уход Фриды от мужа оказался для нее трагедией. У нее отняли детей, и ее любовь к Лоуренсу навсегда смешалась с невыразимой болью этой утраты. К тому же пара оказалась в полной изоляции от общества, поскольку в родном Корнуэле их не пускали ни в один приличный дом. Начиная с 1919 года они превратились в двух перелетных птиц, кочуя из одной страны в другую и живя на мелкие литературные заработки. И роман «Радуга», и знаменитый в недалеком будущем роман «Влюбленные женщины» из-за своей эротики задержались с публикацией на 4 года. Но Лоуренс не сменил темы своего творчества. Зимой 1929 года, умирая во Франции от туберкулеза, он писал:
«Для человека, так же, как для птицы или цветка, главный триумф – быть победоносно, каждой своей клеткой живым. О последствиях пусть заботятся мертвые. Мы же должны поминутно приходить в экстаз от того, что во плоти своей мы живая частица космоса».
Лоуренс умер весной 1930 года в возрасте 45 лет. Его похоронили Фрида и писатель Олдос Хаксли с женой. «Похоронили просто», — говорила Фрида, — «как птицу». Нет сомнения, что отчасти витальность этого писателя была мечтой больного о здоровье, пишет рецензент новой биографии Лоуренса Бен Канкель. Но кто из нас, здоровых, читая Лоуренса, не испытал внезапного острого ощущения, что где-то остались упущенные нами возможности другой, яркой, стремительной, более глубокой жизни, чем та, которую мы прожили?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Ген миграции. Особенности американского национального характера. Гость «Американского часа» – философ Михаил Эпштейн. Литература в поисках читателя. Песня недели.
Thank you. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В России без центрального теплоснабжения из-за различного рода аварий остаются свыше 12 тысяч человек. Михаил Ходорковский на 5 суток помещен в штрафной изолятор. Во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Протекает газовый конденсат и создает угрозу взрыва при сварочных работах. Во Владикавказе на процессе по делу о событиях в Беслане пострадавшие отказываются покидать здание суда. Они требуют отвода председателя суда и представителей гособвинения. В Дагестане суд присяжных снял с Магомеда Салихова обвинение в подготовке и осуществлении теракта в Буйнакске в сентябре 1999 года. Присяжные признали вину Салихова по двум другим пунктам. США применяли пытки к подозреваемым в терроризме, но делали это чужими руками, заявил швейцарский сенатор Дик Марти. Марти, которому Европарламент поручил расследовать сведения о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, выступил во вторник с предварительным докладом в Совете Европы. Президент США посетит в марте Индию и Пакистан. Джордж Буш сам объявил об этом сегодня в Белом доме во время встречи с премьер-министром Пакистана Шаукатом Азизом. Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» противоречит российскому и международному законодательству, считают эксперты. Нефтепровод должен был пройти в 800 метрах от берега Байкала. По мнению экологов, это опасно для уникальной окружающей среды. На юге Нигерии вооруженному нападению подверглись офисы итальянской нефтяной компании «Аджип». По разным данным, погибли от 7 до 11 человек. Новым эмиром Кувейта назначен премьер-министр шейх Сабах Аль-Ахмад Ас-Сабах. Парламент Кувейта единодушно проголосовал за отстранение от власти прежнего эмира.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – ген миграции, особенности американского национального характера. Гость «Американского часа» – философ Михаил Эпштейн, литература в поисках читателя. Песня недели. Наиболее труднообъяснимый феномен американской жизни – сами американцы. В один народ их собирает не кровь и почва, не язык и нравы, не судьба и история, а писанный свод принципов, конституция. Таким образом, США населяет нация, рожденная на кончике пера. Сейчас, однако, американские ученые, занятые поисками национальной самоидентификации, впервые решили изучить американцев на более глубоком, говоря точнее, молекулярном уровне. В процессе лабораторных исследований нейропсихологи пришли к волнующему открытию. Выяснилось, что большинству американцев присуще особое генетическое устройство, определяющее различные стороны темперамента. Такие качества, как бесстрашие, решительность, уверенность в своих силах, склонность к риску, соперничеству, стремление открыть новое и составляют, считают ученые, специфический американский характер. Его происхождение можно объяснить тем, что даже в самые тяжелые времена лишь крохотное меньшинство, всего 2% населения, рискуют эмигрировать, оставив родину. Американцы же сегодня в основной массе свои мигранты, то есть как раз и есть потомки этих самых 2%, что и определяет особенности их национального характера. Разобраться в том, что такое американский генетический код, помогает американскому часу директор нейропсихиатрического института при Калифорнийском университете доктор Питер Уиброу, с которым беседует корреспондент американского часа Ирина Савинова.
Доктор, самый главный вопрос – что такое американский генетический код?
Вообще-то это не эксклюзивный американский код. Просто он присущ большинству живущих в Америке людей. А склонности к миграции известны давно. 10-20 тысяч лет назад люди пересекли Берингов пролив по пути из Азии в Америку. 98% американцев или родились в других странах, или их родители эмигрировали в Новый Свет в последние 3 столетия. Ген миграции передается по наследству и находит выражение в темпераменте сегодняшних американцев. Мы прекрасно знаем, что иммигранты – оптимисты, предприниматели, готовы пойти на любой риск. Все эти люди обладают особенным типом рецептора допамина, регулирующего выброс последнего в нейронных цепях, а вернее, генетической мутацией его. То есть носители ее должны считаться уродами. Но именно они отправлялись на поиски новых земель и делали научные открытия. Из наиболее часто встречающихся поведенческих отклонений и складывается так называемый национальный характер. Особенность рецептора допамина, о которой вы рассказали, встречается и у других людей, не только у американцев, правда? Да, конечно. Но не только генетика ответственна за поведенческие различия. Национальный тип американца определился взаимодействием особенного темперамента и американской культуры. Америка всегда гордилась индивидуализмом и дерзостью. Это природа ее характера. Эти качества стали национальным стереотипом. И очень интересно наблюдать, как Америка изменяется под воздействием особенного темперамента американцев, и в то же время темперамент формируется в создаваемом и определяемом им самим окружении. Это значит, что американцы сильно отличаются от европейцев, да? Да, и именно своим темпераментом. Американцы в гораздо большей степени активны и непоседливы. Я читал статистику. В Великобритании 60% населения живет в 5 милях от места, где они родились. А во всем мире большинство людей, 98%, живет не далее 50 миль от места рождения. Остальные 2% – иммигранты, редкая порода людей. Я сам переезжал столько раз. И мы говорим не только о переездах из страны в страну, но и о внутренней миграции. Если спросить в любой группе американцев, сколько из них живут в 1000 миль от места рождения, то почти всегда ответит половина. Ген темперамента передается по наследству, не так ли? Конечно, но механизм довольно сложный. В Америке этот ген получили по наследству многие, но не все. Тем не менее, в Америке есть непропорционально большое число людей, ведущих жизнь полную риска. Это исключительная черта американского характера, сложившаяся под влиянием окружающей среды и социальной инфраструктуры. В ней есть негативная сторона. Технология убрала большинство препятствий, удерживающих от принятия самых рискованных решений. И человека сегодня ничто не останавливает, кроме него самого. Он сам решает, чего и какой ценой хочет добиться. А в эпоху свободного, неограниченного никакими условиями развития коммерческой деятельности, социальной инфраструктуре наносится непоправимый ущерб. Какие негативные и позитивные качества отличают среднего американца? Позитивные качества – американцы всегда уверены в своих силах, очень предприимчивы и активны, их всегда влечет новое. Но они не всегда находят время оценить рискованность предпринимаемого действия, что так характерно для европейцев. Будут ли эти же генетические факторы работать одинаковым образом в похожих ситуациях? Не совсем. Нужно учесть очень важный аргумент. Взаимодействие особенностей генетической предрасположенности и среды. Возьмите Австралию, например. Австралия, то есть австралийцев, в целом более напористая страна, чем Англия, откуда они, австралийцы, вышли. Но не более напористые, чем американцы. В Канаде сохранилась социальная инфраструктура, созданная колониальной Англией. Америка избавилась от нее больше 200 лет назад. Англоязычная среда, культура, в Австралии, Канаде и Америке очень разная. И в этом причина различий темпераментов австралийцев, канадцев и американцев. Нет ли здесь расизма, когда мы выделяем какую-то группу людей по генетическим особенностям? Не думаю. Темперамент не имеет никакого отношения к расе. Это как если бы мы говорили, что один человек застенчивый, а другой смелый. В Америке есть и застенчивые люди, не только смелые. Но так сложилось, что группа людей с геном миграции в Америке гораздо больше других. Какое будущее у американского генотипа? Это замечательный вопрос. Я считаю, что Америка удивительная страна. Но нам необходимо приглядеться внимательнее и определить, где предел наших исключительных возможностей. И не слишком ли стремительно мы к нему приближаемся? Европе грозит та же опасность, но мы движемся к ней быстрее. Мы все строим и никак не можем остановиться. Под стрессом американцы послабее сдаются. В стране много людей страдает тем или иным видом психического заболевания. 28% страдают от депрессии, это в два раза больше, чем 15 лет назад. Если Америка не опомнится, то, поглядев вокруг, она обнаружит, что ее социальное богатство растрачено по пути к кратковременному обогащению.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в студии гость «Американского часа», философ и культуролог, профессор Эмарийского университета, лауреат нашей премии «Либерти» и давний участник передачи «Радио Свобода» Михаил Эпштейн. Каждый раз, когда Михаил Наумович выбирается из своей Атланты в Нью-Йорк, мы встречаемся у микрофона, чтобы обсудить новые мысли, идеи и проекты этого неутомимого автора. Сегодня поводом для этой уже традиционной беседы стала вдвойне острая для нас обоих, как писателей и читателей, проблема исчезающей привычки к чтению. Мы живем в постгутенберговскую эпоху, когда привычка к ежедневному, многочасовому чтению кажется допотопной странностью. Между тем, именно так проводили жизнь европейские образованные круги в те времена, когда литература была царицей души и досуга. Вот характерная справка, которую я извлек из одного исторического сочинения. О том, как выглядело чтение на самой заре литературного XIX века, рассказывает компаньонка немецкого вельможи графа Фридриха Штольберга.
После завтрака граф читал одну главу из Библии и одну песнь из Клопштока. Затем компаньонка что-нибудь читала из английского журнала «Зритель». После этого графиня в течение часа читала вслух из Понтия Пилата «Лафатера». Время, оставшееся до обеда, каждый занимал самостоятельным чтением. После обеда граф вслух читал из жизнеописания Гиппеля. Затем компаньонка читала из «Потерянного рая» Мильтона. После этого граф погружался в изучение Плутарха. В свободные дневные часы читались современные романы, однако об этом компаньонка сообщает не без стыда.
Конечно, никто уже не надеется возродить этот золотой, хотя и отдающий безумием, век запойного чтения. Однако Михаил Эпштейн недавно опубликовал свой проект поддержки этого умирающего искусства, в котором он предлагает награждать премиями не только отличившихся писателей, но и выдающихся читателей.
Михаил, мне хотелось бы начать нашу беседу с цитаты, открывающей вашу ламентацию о гибели чтения. Вот эта цитата. «21 век, пишете вы, грозит стать веком конца литературы из-за нехватки читающих и засилия пишущих. Общественное призвание читателя становится все более редким и героическим. Славы никакой, пользы все меньше. Литературная начитанность хороша в аристократическом или социалистическом обществе. А кому она нужна в мире капитала, даже информационного?» Вот с этой цитаты я хотел бы начать нашу беседу. Тут все интересно. Но прежде всего, почему вы считаете, что в аристократическом и социалистическом обществе чтение было нужным навыком? Что между ними общего?
И аристократическое, и социалистическое общество исходит из достоинства идей и в какой-то степени представляет собой идеократии. Аристократическое общество Платона одно же является и идеократическим обществом, наследником которого в 20 веке, конечно, стал тоталитарный Советский Союз. Поэтому при всем, казалось бы, революционном разрыве между культурой 19 и 20 века сохранилась прямая линия преемственности, а именно писатель – это властитель общественных дум, и, соответственно, грандиозная роль читателя в этом обществе, поскольку именно через литературу и совершается вот это вот овладение идеями масс, становится материальной силой.
И вот теперь, в 21 веке, эти отношения, которым тысячи лет, наконец, разрушаются, и как вы пишете, читатель вымирает. Почему?
Прежде всего, читатель вымирает от того, что нарождается писатель. Во всех людях, причастных к вот этому чуду нового литературоцентризма, который называется интернет, В них рождается писатель. Теперь пишут все. Пишут электронные письма те, кто никогда не писал обычных писем на бумаге. Пишут дневники и участвуют в живом журнале те, у кого никогда не было потребности вести личный дневник.
Вот а скажу, почему, кстати? Почему интернет провоцирует в нас пишущий энтузиазм?
Ну, я думаю, что это связано с разрастанием всей коммуникационной сферы, которая, с одной стороны, отдаляет нас в пространстве друг от друга, а с другой стороны, делает подчас единственно возможными именно электронные средства общения. То есть мы меньше общаемся вживую, устами, и гораздо больше общаемся на расстоянии.
Ну, еще и безнаказанность тут есть. Все-таки интернет — это забор, да, на котором каждый может написать, что он хочет, да. Не заботясь о последствиях.
Да. Ну, это то же самое, что, собственно, и с традиционным созданием виртуальных личностей, которые имели место в литературе под названием персонажей. Да, автор скрывает себя за масками персонажей. Теперь каждый становится автором еще в том смысле, что он плодит из себя множество виртуальных личностей, физиономий.
Скажите, пожалуйста, технический прогресс и чтение. Вот вы говорите, что одно убивает другое. Как вы считаете, это дорога в одну сторону? Технический прогресс всегда мешает чтению?
Понимаете, чтение сейчас приобретает другую роль. Прочитать, чтобы написать. Вот чистое искусство чтения, чтение, так сказать, для души. Вот как есть литература, долгая мысль. Не просто серия коротких впечатлений на тему, а долгая мысль, о чем говорил Блок, что у писателя должна быть долгая мысль. Вот так у читателя должно быть долгое чтение. Вот это долгое чтение, когда ты переходишь целиком в мир, созданный писателем, и сам отчасти становишься созданием этого мира, так сказать, пишешь себя там Шекспиром, Пушкиным, Гёте, вот такое искусство чтения как-то становится все более социально бесполезным.
Знаете, Филипп Рот, знаменитый американский классик, сказал, что читатели его вымирают просто потому, что он не может себе представить сегодня человека, который пришел с работы и посвятил 3-4 часа чтению, как это было раньше. Однако мне есть что и возразить. Дело в том, что технический прогресс меняет природу чтения тоже. Например, телероманы, например, телевидение. Вот сейчас в России с огромным успехом шел сериал «Мастер и Маргарита». Смели с прилавков все издания «Мастер и Маргарита». До этого с таким же успехом шел сериал «Идиот», и опять-таки скупили всего Достоевского. То есть телевизор, прогресс, видео, картинка возвращает людей к долгому чтению, потому что, согласитесь, Достоевского надо читать долго, да?
Да. Ну, такой вторичный эффект видеокультуры, она, создавая как бы видеообразы, возвращает к литературному ряду. Но я считаю, что необходимо и прямо поощрять читателей литературы. То есть вот сейчас расплодилось огромное количество всяких литературных премий, поощряются писатели. А мне думается, что нужно поощрять и читателей. Вот я в этом своем эссе «Заслуга читателей перед литературой» как раз и предлагаю такую серию. Ну, мы же не скажем, что писатель пишет великое произведение, потому что ему за это дадут $100 000, да? Но в то же время вот такое материальное поощрение каким-то образом стимулирует продуктивность писателя. Я думаю, что продуктивность читателя, читательское наше общество резко бы возросло, если бы мы ее таким же образом материально простимулировали.
Я должен сказать, что это, конечно, дерзкая и забавная затея, и я не могу представить ее серьезное осуществление, но я хотел бы спросить, каким вы представляете себе такого идеального читателя, который заслуживает придуманной вами премии? Кто он?
Я не могу назвать его социально-биографические черты, но могу сказать, что это прежде всего такой читатель, который умеет сопоставлять все прочитанное не только по линии сюжета, а по линии вот того топологического пространства, который организует писатель не в одном своем тексте, а в сумме своих текстов. То есть хороший читатель, вот, допустим, Александр Генниса, да, он умеет соотнести каждую деталь в одном эссе с каждой деталью другого эссе, и он знает то, чего сам писатель не знает. То есть хороший читатель в известном смысле больше писателя, потому что он олицетворяет собой сверхсознание писателя. И в этом смысле он необходимый элемент литературы. Это как бы те дрожжи, через которые литература перерастает сознание своего автора и становится чем-то другим, чем-то большим.
Как вы считаете, в какую эпоху были такие читатели?
Я думаю, что такие читатели есть в любую эпоху. Я думаю, что сейчас есть такие читатели. И где-то нас так читают. Вообще я не верю. Вот, кстати, по поводу этого эссе мне иногда задавали вопросы. Ну, что же вы так думаете, что писатель только для читателей творит? Ну, а как же его ящик письменного стола? Может быть, он пишет сам для себя? И в этом состоит благородство и аристократическое достоинство писателя. Писать для себя. Я считаю, что это не так. Я считаю, что писатель пишет либо для современных читателей, либо для потомков, либо он пишет для Бога, так сказать, идеального читателя, который, кстати, отличается от того Бога, который диктует ему его собственные произведения.
То есть есть Бог читает. Писателя, есть Бог читателя.
Совершенно верно. Есть Бог, нашептывающий ему его
тексты. Есть Бог, прочитывающий его тексты. И может быть как раз две ипостаси. Вы знаете, что Бог многоипостасен. И может быть как раз через вот этого писателя эти ипостаси общаются между собой. То есть я считаю, что чтение это такой же неотъемлемый, как бы имманентный элемент литературы, как и акт написания.
Знаете, Мандельштам говорил, что искусство чтения это искусство беглых ассоциаций. Вот примерно то, о чем вы говорили, искусство связывать в паутину все, что мы знаем, все, что было до сих пор. Но это невозможно, если нету канона. Если все читатели не опираются на один и тот же фундамент, каковым являлась западная литература. Сегодня, в эпоху политкорректности, этот канон изрядно размыт. Как вы считаете, как это отражается на искусстве чтения?
Вы знаете, все зависит от статуса литературы в данном обществе. Я считаю, что канон – это прежде всего то, что мы проходим в школе. И я полагаю, что в России еще существует, и я надеюсь, что, по крайней мере, в 21 веке все еще будет существовать канон. От Пушкина до Платонова, Мандельштама, Пастернака, Бродского. И то, что значительная часть этого канона проходит через телеэкранизации, киноверсии, потом возвращается к своему литературному первоисточнику, этот канон не размывает, а напротив, укрепляет, консолидирует. Я совершенно согласен с вами, что для того, чтобы понять прелесть отступления от канона, нужно знать сам канон. Поэтому вот в Америке, где литература не имеет такого канонического состава, кроме Шекспира, пожалуй, что еще входит в канон?
Библия.
Библия и Шекспир, да.
Не так мало.
Не так мало, как бы, да. Но, тем не менее, Библия – это не вполне литература, и не только литература. Поэтому здесь трудно действительно говорить о неком каноне, и поэтому все эти движения к его размыву, они опираются уже на размытость этого канона в самой литературе.
Михаил Иванович, вот мы говорим все время о достаточно идеальных категориях, но вы-то знаете ваших читателей очень хорошо просто потому, что вы им преподаете. Вот ваши студенты – это образованные молодые американцы. Какие из них читатели? Как вы охарактеризуете их читательский опыт и читательское лицо?
Вы знаете, они хорошие читатели, они прилежные читатели, и у них есть это свойство запоминать и связывать вот эти топологически удаленные точки разных текстов, которые, например, я уже не связываю, они уже приелись. Я бы сказал, что хороший читатель – это тот, кто производит новый акт устранения, то есть делает текст вроде бы автору совершенно знакомый, заново для него странным. Они читают многие мои статьи, и иногда я заново начинаю их воспринимать благодаря их вопросам, их недоумению, их свежему восприятию. То есть я бы сказал, хороший читатель тот, который не устает удивляться тому, что он читает, и если писателю повезло встретиться с таким читателем лицом к лицу, то я бы сказал, что это акт такого взаимного производства, что ли, читателя писателем и писателя читателем.
Это был американский читатель, он сильно отличается от русского?
Ну, вы знаете, мне трудно судить о читателе-студенте российском.
Тем не менее, вы часто теперь бываете в Москве, видите молодежь.
Да. Знаете, я не думаю, что какие-то решающие есть развлечения в плане читательского искусства и мастерства. Я думаю, что читатель – это такой же избранник Божий, как и писатель. То есть вот читательский дар. И многие писатели, например, лишены этого дара. Так же, как многие читатели лишены писательского дара. То есть это своего рода вот дар, понимаете? Понимать чужой текст, связывать. И читатель, может быть, не может связать двух слов своей рукой, но он связывает грандиозные ассоциативные пласты в своем воображении. А ведь не только пласты внутри одного писателя. Он может связывать Толстого, Шекспира, Гёте, Данте. Он сам читатель становится совокупным произведением всех этих писателей. Таких произведений просто нет. Нет произведений, написанных совместно Гёте, Данте, Рабле и Шекспиром.
Но есть читатель, вот, который все это сделал, создал в своем сознании.
Да. И вот в этом его уникальность. Он продукт соавторства, сотворчества лучших авторов мировой литературы. Поэтому перед таким читателем можно только благоговеть. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Вы слышите песню «Grills» в исполнении рэпера Нелли. Уже вторую неделю она держится на вершине американских чартов. Теперь давайте представим, что она все еще там, на той же верхней ступеньке в 2056 году. Представили? Да, нелегко. Тем не менее, на этой неделе произошло именно такое чудо. Ровно через 50 лет после выхода первого для молодого Элвиса Пресли хита номер один, этот же сингл опять занял первое место по продажам в Америке. Записанная 10 января 1956 года, через два дня после 21-го дня рождения Элвиса, легендарная песня за две недели прорвалась на вершину почти всех хит-парадов и задержалась там более двух месяцев, сделав ее исполнителя сверхзвездой и начав новую главу в истории современной музыки. В память об этом знаменательном событии завтра выйдет в свет коллекционный альбом 21 песни Пресли, всех его американских хитов номер один. Каждая песня записана на отдельный диск, оформленный под оригинал. Небольшую виниловую пластинку с точной копией обложки и вкладыша. Достойный способ еще раз отметить еще один юбилей, связанный с королем рок-н-ролла. Итак, давайте послушаем, с чего все это началось 50 лет назад. Элвис Пресли. «Отель, где разбиваются сердца». Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely. I'll be so lonely I'll make a die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think of some. I'll be just a lonely baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely I'll make a die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Марина Ефимова, доктор Питер Уиброу, Ирина Савинова и Михаил Эпштейн. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. So lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества.
Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование».
Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.